Депутат в эфире.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Инна Долгова, за режиссерским пультом Наталья Баракина. Задать свои вопросы можно по телефону 46 5 99 77, написать сообщение на номер WhatsApp 8 977 712 81 91, и также можно написать на адрес электронной почты ram.radio@mail.ru. В нашей программе в прямом эфире Игорь Харенович Мусаилян, депутат Совета депутатов Раменского городского округа, председатель комиссии по социальным вопросам. Добрый вечер, Игорь Харенович.
Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Мы с вами встречались в октябре. Я думала, вроде как мы с вами недавно встречались. А посмотрели мы по архиву в октябре, то есть прошло уже достаточно времени. Игорь Харенович хорошо знает в нашем городском округе, и он отлично знаком с ним, так как работал в медицинских учреждениях, ну, тогда Раменского района, 35 лет. И 10 лет он возглавлял Раменскую центральную больницу. Игорь Харенович – заслуженный работник, отличник здравоохранения Российской Федерации. Хотела бы я начать наш разговор вот с чего. Совсем недавно на днях состоялся отчет главы городского округа Виктора Валентиновича Неволина. В газете «Родник» полный отчет его предоставлен. Я бы хотела, чтобы вы рассказали ваши впечатления об отчете. И вот что касается здравоохранения, социальной политики, что вот вы так для себя уже взяли на заметочку?
Понятно. Вы знаете, ну, я как депутат, естественно, был активным участником этого отчета, присутствовал там непосредственно. Первое, что я бы хотел отметить, ну, очень большой блок был выделен главой Виктором Валентиновичем, посвященным здравоохранению, и это меня порадовало. Я понимаю, что сейчас здравоохранение перешло на региональный уровень, но то, что глава уделил этому так много внимания и рассказал о том, что делается, и мы увидели реально дело, делается очень много со стороны муниципальных властей, это меня очень порадовало. И обнадежило на то, в том плане, что, несмотря на то, что происходит, кстати, и глава об этом сказал, конечно, коронавирусная инфекция внесла свои коррективы в год прошедший, да и в этом году пока не дает нам расслабиться. Но мы понимаем, что мы готовы. Вот самое главное, что в эту вот пандемию и работники здравоохранения, и работники наших предприятий, и работники образования, все оказались едины в этой борьбе, сплотились, и нам удалось, я думаю, очень достойно выдержать вот эту ситуацию, которая сложилась не только, конечно, у нас, но мы сейчас говорим о Раменском городском округе. Мы достойно вышли из этой ситуации. И то, что глава об этом сказал, то, что глава, и мы это услышали, это меня лично, как и депутата, и как жителя Раменского городского округа, очень порадовало.
Игорь Харенович, я вот... Просто газета у меня открыта, я нашим радиослушателям хочу, да и вы, может, подтвердите, знаете, да, что на период 2021-2023 год запланирована работа по капитальному ремонту, терапевтический корпус Раменский ЦРБ, потом совхозная, да, участковая больница, наконец-то,
да.
Рылеевская амбулатория и поликлиника в зеленой части на высоковольтной.
Да, это
и
все...
вот сейчас в Удельной начался,
в
да, Удельной большой ремонт?
Это большой, это не ремонт. В Удельной,
там даже реконструкция.
Если да, я тогда начну с Удельнинской поликлиники. Это еще в 2017 году был визит губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева к нам в Раменское и встреча с жителями. И на этой встрече мы подняли этот вопрос, что Удельнинская поликлиника нуждается в реконструкции, она уже не отвечает никаким требованиям, но и население растет, просто те посещения, которые запланированы на это лечебное учреждение, они уже не справляются с тем потоком пациентов. И Андрей Юрьевич даже предоставил мне слово по этому поводу и поддержал, и это получило дальнейшее продвижение, вот благодаря именно его участию в этом вопросе было принято решение не просто о ремонте, не просто о реконструкции, а я бы даже смелее сказал, что это практически строительство, потому что будет сделана надстройка, будет сделано расширение поликлиники, и она обретет совершенно иные формы содержания. Я думаю, это вот очень большой проект, который вот должен начаться в 2021 году. А то, что касается капитальных ремонтов, конечно, необходимо завершить капитальные ремонты терапевтического корпуса, то, о чем вы уже сказали, и нашей центральной поликлиники.
А поликлиника прямо конечно уже давно
же, пора. Это вот запланировано вот на 2021-2023 годы, и в том числе вот амбулатории. Мы, что касается совхозной больницы, там был сделан капитальный ремонт еще в 2018 году. Ну, вот стационарное отделение этой больницы, вот к нему приступят тоже с капитальным ремонтом. Конечно, он требует. Замечательные врачи там работают, они пользуются большим уважением и вниманием со стороны наших жителей. Больница востребована, и я думаю, то, что сейчас в нее будут вложены какие-то средства, это поможет и улучшить ее материально-техническую базу.
А вот территорию там благоустроить, там такая территория зеленая, хорошая.
Вы знаете, вот знаю еще свою бытность, когда я возглавлял здравоохранение, это было одним из требований губернатора Московской области не только привести в порядок само лечебное учреждение, но и территорию, прилегающую к этому лечебному учреждению. Поэтому, думаю, все будет сделано.
Спасибо большое. Игорь Харенович, конечно, мы поговорим непосредственно о вашей депутатской еще работе, но все же, наверное, при встрече с вами жители, вот ваши избиратели, задают вопросы о коронавирусе, о вакцинации. С 2019 года мы, ну, существуем с этим инфекционным заболеванием, и никуда от него, говорят, в общем-то, и не деться. Но надо как-то от него обезопаситься, знать, как он себя проявляет и как себя вести с ним, да? И я вот с нашим прямым эфиром воспользуюсь, чтобы поговорить с вами как с врачом больше, может быть, не как с депутатом, а тут уже все вместе, вы депутат и врач.
Думаю, да, это касается всех, конечно,
да, с профессионалом. Все-таки вот поговорить об этом нашем заболевании, об этой эпидемии, которую мы прошли, и она продолжается, и всплески могут быть, вот что в Индии творится, правда?
Это что-то страшное. К сожалению,
да. Игорь Харенович, ну вот во все времена человечество встречалось с эпидемиями, да, это и испанка, и грипп всякий-всякий, и ТИФ. Вот если вспомнить уроки прошлого, что из этих уроков прошлого можно извлечь и использовать в наше время этот опыт?
Вы знаете, ну, во-первых, вы совершенно правильно расставили все акценты. Действительно, на встречах с избирателями говорим о многом. Конечно, людей волнует и благоустройство, и социальные вопросы волнуют, и даже вопросы экономического развития, и вопросы эти задаются. Но везде...
Без здоровья никуда.
Да. К сожалению или хорошо, что люди задумались о своем здоровье, но вот люди обеспокоены, люди задают вопросы. Я вот буквально недавно встречался с жителями, практически на прошлой неделе. Вот, и тоже вопросы, как бы мы хотим мы того или нет, мы вышли на рассуждение о коронавирусной инфекции, о том, как ей противостоять, что с этим всем надо делать. Вы сами задали своим вопросом тон, и я думаю, что, наверное, правильно сказали об уроках прошлого. Нам надо не забывать все, что было вообще в нашей истории, я имею в виду вообще человечество, не забывать. И вот если так какую-то вот сделать какой-то экскурс в историю, я вам скажу, вы знаете, вот в 2018 году отмечали 100 лет с начала знаменитой эпидемии, так называемой испанки.
Страшное,
это было, конечно, страшное заболевание. Ну, мы это не застали, мы это только знаем как историческую справку. Но если вдуматься, погибло от этого страшного гриппа тогда порядка, только так, по приблизительным подсчетам, от 50 до 100 миллионов человек. А заболело порядка 550 миллионов человек. Да, вы представляете те масштабы, и надо понимать возможности той медицины, да. И все равно врачи пытались, ну, известными тогда способами лечить, противостоять этому заболеванию, но, к сожалению, она получила свое распространение. И, кстати, получила распространение тоже, вот вы знаете, если сравнить с коронавирусной инфекцией, тоже на сегодняшний день существует ряд теорий, как возникло это заболевание, вот откуда эта эпидемия, или даже это тоже считается пандемией, как она возникла. И несколько вариантов. Ну, вот мы уже сказали, 100-летие отмечали, вот нулевой пациент был зарегистрирован, ну, это так считается, 11 марта 1918 года, да, в Соединенных Штатах Америки, и вот якобы он явился распространителем и так далее этой инфекции. Кстати, это случилось на военной базе в Соединенных Штатах, на военно-морской базе. А другие же говорят о том, что источником заражения стала свинья, что она была поражена вирусом H1N1, и употребление в пищу свинины привело к тому, что люди стали болеть. Другие ученые говорят о том, что этот вирус был уже давно, до 18-го года гулял по планете, и зародился он в Китае, в отдаленных провинциях, и был занесен в Европу наемными рабочими из Китая, которые работали на французских военных сооружениях. То есть вы видите, да, очень схожие, так сказать, интерпретации развития коронавирусной инфекции и то, что происходило практически 100 лет назад. Но при всем при том, вот я уже сказал об этом, врачи пытались, конечно, противостоять этой страшной инфекции, которая обрушилась на нас. И в первую очередь, надо сказать, что страны зарубежные, это вся Европа полыхала, испанки не хотели признавать распространение инфекции. Первые испанцы заговорили об эпидемии. Кстати, поэтому и стал называться этот испанский грипп или испанка. Но одной из задач, которые поставили перед собой тогда врачи, это создать вакцину. К сожалению, ну, возможностей таких к созданию вакцины у медицины 100 лет назад, хотя вакцины уже были, действовали, но противовирусную вакцину создать, конечно, тот технологический прогресс, который имелся тогда, было невозможно. И поэтому первая вот такая вот вакцина, которая противогриппозная, она была разработана учеными Соединенных Штатов Америки, военными врачами в 40-м году. И, кстати, эта вакцина уже активно применялась в период Второй мировой войны. Но реально вакцина была зарегистрирована уже в середине 50-х годов прошлого столетия. И вот после этого человечество получило средства в борьбе с этой страшной инфекцией. Вот поэтому сегодня мы, пользуясь моментом, еще раз говорим, противостоять вирусной инфекции в первую очередь сможет только вакцина.
Спасибо большое. Очень интересная из истории. Ну, перейдем мы к нашему вирусу, к современному. Чем опасен коронавирус?
Вы хорошо сказали, современным. Да, вы знаете, заболевание это вызвано, получило оно такое как бы научное название SARS-CoV-2. Ну, отсюда и название корона, это сокращенные английские слова. Ну, вот она так в научной среде так формулируется, этот вирус. И в первую очередь это заболевание опасно развитием двусторонней молниеносной пневмонии. И, конечно, на фоне этого дыхательная недостаточность. Это самое страшное осложнение, которое вызывает этот вирус, и поэтому не всегда удается с ним сражаться. Почему не всегда и почему не своевременно, наверное? Вы знаете, инфекция ведь это распространяется как и начинается, как обычная острая респираторная вирусная инфекция. А что такое ОРВИ? Если мы вот обратимся к статистике, да, то респираторные вирусные инфекции в большинстве своем вызывают риновирусы. Они составляют до 50%. Коронавирусы где-то 15%. Около 10% грипп. Ну и дальше парагрипп, аденовирус, эндовирус, на них падает там, от 3 до 5%. То есть я к чему это говорю? Мы с коронавирусной инфекцией сталкивались и раньше. Но заболевание протекало легко, ну как банальное, ну так скажем, я уже скажу простым языком, ОРЗ. Мы его переносили на ногах, жаропонижающие там, и так далее, принимали обильное питье и все проходило.
Что же с ним случилось или с нами?
Что же случилось с коронавирусом? Да. Появился новый.
Более агрессивный. Стал,
более,
да?
Агрессивный, который нам не знаком. И вот мы столкнулись с той опасной инфекцией, жесточайшей, с которой мы сегодня как раз имеем дело. Поэтому COVID-19 это совершенно, хотя, конечно, вызывает его коронавирус, но это совершенно новое инфекционное заболевание, к которому мы какое-то время оказались не готовы, я имею в виду, мы как медицинские работники, противостоять этому заболеванию.
Насколько он заразен, Игорь Харитович?
Вы знаете, вот мы вспомнили сейчас грипп, да, о гриппе поговорили. Но вот я вам так хочу сказать. Заболевший гриппом может заразить двух человек. Угу. Ну, даже по статистике, по исторической справке, даже испанка коэффициент составлял 2,8. Угу. А ковид составляет от 3,5 до 5,5. Вы видите, насколько практически вот в 2-3 раза агрессивнее, чем вирус гриппа. Поэтому вот это все нам и говорит о том, что мы должны активно сопротивляться вот такой вот агрессии со стороны вируса.
Хотя мы много уже знаем о коронавирусе, все равно я считаю, что надо об этом говорить и говорить, и не забывать. Пути распространения. Как он распространяется? Каким путем?
Ну, классически это инфекция воздушно-капельным путем передается. Но что, когда мы говорим воздушно-капельная инфекция? Значит, это мелкие капли, скажем, слюны, мокроты, которые содержат вирус, и они при кашле или чихании могут заразить другого человека. Кроме того, об этом уже говорилось, но я думаю, будет не лишним напомнить, да, потому что, конечно, вот вы видите, да, надо, такое, да, волнообразное течение,
конечно,
сегодня есть.
Успокаиваться завтра, рано, да?
Успокаиваться рано. Эти мелкие частицы, содержащие вирусы, могут попасть и на поверхность, и на окружающие нас предметы, и люди даже, не знаю, прикасаясь к этим предметам и так далее, а потом прикасаясь к глазам, носу, ко рту, заносят эту инфекцию. То есть здесь, с одной стороны, воздушно-капельный путь передачи, а от нас требуется соблюдение всех гигиенических требований.
Ну вот заболевания как-то, они проходят у каждого все-таки по-своему, да? У кого обоняние теряется, у кого кашель появляется, у кого... У каждого по-разному.
У каждого по-разному.
Но температура, но есть... и температура по-разному,
по-разному,
да?
Совершенно правы вы. Но есть
определенные какие-то симптомы,
которые характерны, да, для ковида. Я вам хочу сказать, в 90% случаев это повышение температуры. Конечно, кашель. Причем кашель сухой и со скудным отделением мокроты. Это очень характерно для ковида. Одышка, она появляется практически в 55-60% случаев. Это вот утомляемость, боли в мышцах. Вот это такие характерные симптомы. А то, о чем вы сказали, да, бывают стертые формы, которые протекают без повышения температуры, при нормальной температуре, и для них характерны, ну, какие-то боли в мышцах, скажем, да, потеря обоняния, вы об этом сказали, потеря вкусовых ощущений, иногда тошнота, головные боли. То есть в легкой форме, но все равно это должно насторожить, это должно послужить поводом обратиться за медицинской помощью.
Даже если, даже если нет высокой температуры?
Даже если нет высокой температуры. Ну, я сказал, так те симптомы, которые должны людей заставить задуматься о том, что
вызвать врача
или обратиться хотя бы к врачу за советом. Вот это вот надо сделать.
Но тоже вот болезнь протекает у каждого ведь по-разному, да?
Совершенно верно, конечно.
Некоторые там в течение там, 10 дней, некоторые там 2 недели, некоторые ведь месяц.
Ну,
болеют.
Я бы здесь все-таки опирался на те статистические данные, которые мы
в
уже
среднем,
имеем.
Да, да, в
среднем сколько? На сегодняшний день, да, ведь мы уже практически... Ой, 2 года живем, да, с этой инфекцией и накопили какие-то знания, да, по этому заболеванию. Я вам хочу сказать, что в среднем заболевание длится 2-3 недели. Но зарегистрированы случаи и 5, и 6 недель, то есть заболевание может проходить и длительно. Но средний показатель – это 2-3 недели.
Угу. Но самые еще страшные вот эти осложнения, которые, да, бывают после...
Конечно.
Ну, и
это...
после гриппа, после ковида,
и даже после, я бы так сказал, даже после излечения от ковидной инфекции, опосредованные осложнения, которые остаются после принесенной инфекции, это тоже требует своего внимания, потому что я знаю таких пациентов, которые после перенесенной инфекции, и у них появились сердечно-сосудистые заболевания, и просто сосудистые заболевания, то есть осложнения как бы отдаленного характера. Да, они не проявили себя в начале заболевания или в разгар заболевания, но вот после излечения как бы дали о себе знать.
У меня сын спортсмен, никогда не ощущал. А после ковида появилось сердцебиение, скачки давления,
к сожалению,
чтобы
у
него просто было.
К сожалению, это имеет место быть, согласен с вами, да.
инкубационный период ковида. Это ну, что означает? Это он где-то как затаился и созревает,
это,
что ли?
Это период от момента попадания вируса в организм до клинических проявлений. То есть,
вот,
когда
то есть
человек
я правильно, да, поняла?
Совершенно
что?
Верно. Вы правильно о нем говорите, именно притаился, он нам не друг. Вы совершенно правы. Если он попадает в наш организм, то ничего хорошего этот вирус с собой не несет. Но в среднем вот этот период, о котором вы спросили, ну, это от 2 до 5 дней. Ну, а так, может быть, и до 2 недель.
И ты, в общем-то, и не знаешь, попало там тебе
конечно,
или нет,
конечно.
Пока он себя
пока,
не проявит.
Пока это не найдет своих клинических проявлений.
Игорь Харенович, я вот тут вычитала, что даже у кого заболевания серьезные, все равно должны прививаться. Вообще, а кто вот в группе риска заболевших?
Вы
кто
знаете... Конечно, когда мы говорим о группе риска, на что мы опираемся? Ну, как не печально об этом говорить, но мы опираемся на коэффициент смертности. Чем мы определяем группу риска, да, в какой возрастной группе выше коэффициент так. смертности? К сожалению, на сегодняшний день, вот по всем статистическим данным, общий коэффициент смертности составляет 0,68%. Угу. И в первую очередь это люди старше 70 лет. Скажем, в возрастной группе до 40 лет этот коэффициент 0,2. Угу. И промежуточное место занимают как бы люди в возрасте угу. от 40 до 60 лет. Угу. Они занимают промежуточное. Вот поэтому, исходя из этих данных, мы говорим, что наиболее подвержены люди старшего и преклонного возраста. Угу. Ну и, конечно же, люди, которые имеют какие-то хронические заболевания, скажем, угу. вот артериальная гипертензия, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный угу. диабет. То есть, конечно, люди с такими хроническими заболеваниями, потому что как одно из осложнений действия жизнедеятельности, я бы так сказал, вируса в нашем организме, это воздействие и на сосудистую систему.
Игорь Харенович, вот много случаев, когда ковид вылечивается, вот человек лежит в стационаре на искусственном дыхании, на искусственном, на подаче кислорода, вылечивается ковид, а потом он погибает от того заболевания, которое вот у него хронически было всю
да.
жизнь.
Ну, любое
вот сердечно-сосудистое.
Конечно, вы правы совершенно, потому что, ну, я уже об этом сказал, любое хроническое заболевание и вот эта вот ковидная инфекция, она, к сожалению, провоцирует, опять будоражит это хроническое заболевание. И если, так сказать, человек находился на диспансерном учете, под наблюдением, принимал лекарства, то есть следил за собой и так далее, то вот этот ковид, извините меня за терминологию, спутал нам все карты. То есть он способен спровоцировать серьезное обострение хронических заболеваний. И несмотря на то, что нам удается победить вирус, к сожалению, те осложнения, для которых он как бы явился пусковым механизмом, вот эту цепочку нам прервать не удается.
А как же тут вот врачам? Они не успевают, конечно, вот в красной зоне вот врачи, да? Но они вот, конечно, чтобы человек дышал, чтобы он хотя бы начал, да, сам дышать самостоятельно. А уже остальное, ну, руки, что ли, ну, не доходят или как?
Не в этом дело. Я еще раз говорю, сама ситуация, вернее, действие вируса
то
в организме...
это все быстро происходит,
это
да?
Это происходит... Ну, значительно быстрее чем возможно на это отреагировать.
Понятно.
Понимаете? И если человек, скажем, болел ну, сахарным диабетом, находился на инсулинотерапии и так далее, процесс становится неуправляемым.
То есть одновременно развивается.
Вот что вызывает ковид. Он становится процесс неуправляемым, понимаете? И обычными средствами уже не удается, так сказать, воздействовать на... и поддержать организм.
Игорь Харенович Мусылян, депутат Совета депутатов Раменского городского округа, председатель комиссии по социальным вопросам, гость нашей студии. Послушать нас можно на сайте www.ramenes.ru. ру, кнопку «Онлайн-радио слушать», которая находится в правой стороне главной страницы сайта в мобильном приложении вашего смартфона, доступна в Google Play и Apple Store, на телеканале вашего телевизора РТК, где круглосуточно показывают перекрестки улиц вашего города. Смотрите прямые трансляции наших прямых эфиров на интернет-канале YouTube «Раменское информагентство». Также повторы передач интервью можно посмотреть в социальных сетях, в группах «Раменские новости» и «Раменское радио». Игорь Харенович, ну вот человек переболел один раз и успокаивается, или есть же случаи, что и повторно болеют?
Ну, не соглашусь с вами. Мы только что с вами говорили о том, что заболевание это имеет длительный характер. Длительное течение. И вот в рамках действующей пандемии, да, накапливается же и опыт медицинский, наблюдений за больными и так далее. Подтвержденных данных о том, что человек заболел повторно, нет. Но с учетом того, что это заболевание может длиться и 5, и 6 недель, и имеет тоже волнообразное течение, иногда мы говорим о том, что человек выздоровел,
вроде вылечил, все хорошо.
А то, о чем вы сказали ранее, а вирус-то притаился.
А вирус притаился.
Поэтому сейчас мы не говорим о том, что это повторное заболевание, это тоже заболевание, но которое имеет волнообразное течение и проявило себя через какой-то промежуток времени.
Спасибо. Лечиться как? Что в первую очередь нужно? Ведь можно же и дома лечиться.
Если это абортивные, легкие формы, то, конечно, можно лечиться дома. В первую очередь это противовирусные препараты. Их довольно много. Анафероны, интерфероны. Но в лечебных учреждениях, конечно, там применяют более серьезные противовирусные препараты, такие как фавипровир и многие другие. И в первую очередь, конечно, вот очень эффективно себя показало введение плазмы, содержащей антитела.
Угу.
Они, конечно, дают очень хороший эффект.
Дают
очень хороший эффект. Вот это те методы, которыми сейчас лечат. Ну, конечно, кислородотерапия – это основное сейчас базовое, так сказать, лечение.
Вот прививались от гриппа, да, ведь много лет мы от разных гриппов прививались, и ничего мы не знали никогда про какие-то антитела. Что такое антитела, для чего они нужны, как они образуются, и прямо теперь что, дело прямо вот в них, если их много, значит, это ура, хорошо, а сколько их много, как это, что это антитела, Игорь Харенович?
Ну, замечательный вопрос, потому что, и на самом деле, я вот тоже встречаюсь с жителями нашего городского округа.
Ну, я вот и жители вас и спрашиваю.
Вот, да, вы тоже присоединяетесь к ним.
Конечно.
Потому что, на самом деле, как только стали проводить исследования и так далее, у всех в голове антитела, иммуногломулины М, G и так далее. И все уже
в интернете все вообще знают.
Все стали медицински подкованы, все рассуждают, сколько должно быть иммуноглобулинов М, сколько G, и все знают. Ну, действительно, это так, это антитела или иммуноглобулины, как они по-другому называются, такие специальные белки, которые вырабатываются в любом организме на внешний агент, вирусный, бактериальный и так далее. То есть они первые, эти антитела, спешат на помощь. Если мы говорим конкретно сейчас о коронавирусной инфекции, то первыми вырабатываются иммуноглобулины М. Эти антитела как бы являются первыми, кто вступает в бой с внешним агентом. Ну, в данном случае мы говорим о коронавирусе.
Да.
Существует он в организме где-то от 1,5 до 3 месяцев. А потом ему на смену приходит, вернее, вырабатывается он через 5-6 недель, иммуноглобулин G. Но он приходит на смену иммуноглобулину М. И именно функция иммуноглобулина G, он сохраняет как бы память о инфекции и готов, так сказать, опять вступить в бой, если встретиться с этой инфекцией повторно. И можно сказать, что это как бы архив памяти инфекционного заболевания, иммуноглобулин G. Но наряду с этими двумя антителами вырабатывается также иммуноглобулин А, который защищает нашу слизистую. Если бы его не было, нам всем было бы очень худо, нашу слизистую дыхательных путей, и он тоже вырабатывается в первые дни. Но все эти антитела для понимания Ну, во-первых, я хотел бы сказать, когда люди смотрят анализы, иногда теряются, не могут понять. Референтные значения, которые приняты, да, вот люди получают анализы, для иммуноглобулина М это единица и выше, это считается положительный анализ. А иммуноглобулин G от 10 и выше тоже считается положительный анализ. И если, скажем, человек сдает анализы, и у него достаточно, ну, более 10 иммуноглобулинов G, можно говорить о том, что человек уже встречался с этой коронавирусной инфекцией, но перенес ее легко, на ногах и так далее. То есть архив памяти сработал. Ну, иногда мы, люди говорят, а вот мы сдали анализы, не можем расшифровать непонятные показатели, количество антител, и мы теряемся. Я просто тогда немножечко уделю этому тоже время. Понимаете, человеческий организм довольно сложный механизм, и когда мы говорим об антителах, об иммуноглобулинах, это так называемый наш гуморальный иммунный ответ. Вот он опосредуется как раз антителами. Но у нас есть еще и клеточный иммунный ответ. Это так называемые Т-клетки, которые вырабатываются лимфоцитами. И вот этот клеточный иммунитет...
А он надежнее или как? Какой важнее из них?
Они оба важны. Они оба важны. Оба важны и оба нам нужны, я бы так сказал. Но этот Т-клеточный иммунитет, почему мы о нем не говорим, но только, наверное, в научной среде и так далее, но потому что измерить его такими вот массовыми методами, как вот мы проверяем кровь, скажем, или и определяем количество антител в миллилитр крови, это довольно затруднительно. Это делается в специализированных лабораториях. И, кстати, я вам хочу сказать... Вот мы, если вы мне еще дадите время, я очень хотел бы поговорить о вакцинах. Вот хочу вам сразу сказать, все наши вакцины, которые используются в нашей стране, на 100% доказано, что они стимулируют Т-клеточный иммунитет.
Тут я хотела спросить вас, как вакцина работает, вот, когда она попадает в нашу кровь, в организм? Как? Как она работает, вакцина?
Здесь, если мы говорим о вакцине, то мы должны сказать тогда, вначале представить, как бы,
да,
эти вакцины.
Да, какие у нас,
у нас
есть?
На Российской Федерации наших отечественных вакцин зарегистрировано 3 вида вакцин, которым мы сейчас активно пользуемся. А четвертый я скажу чуть позже. Которым мы сейчас пользуемся, это гамма-ковид-вак, это генно-инженерная вакцина, которая содержит фрагменты антивируса, но он уже не может размножаться и так далее. И выпускает и Институт Гамалеи. Но это вакцина, которая нам всем хорошо знакома, Спутник Ви. Наряду с ней тоже сейчас используется вакцина Эпивак Корона. Значит, эту вакцину, это тоже генно-инженерная вакцина, она создана на основе пептидов, повторяющихся в вирусе, то есть модифицированная вакцина. Ее создал Центр вирусологии «Вектор». И, наконец, третья вакцина, которая тоже сейчас активно уже используется, Ковивак. Она создана институтом Чумакова, создана на основе вируса, ковидного вируса, ну, инактивированного, а проще говоря, убитого, то есть вируса. 6 мая, кстати, вот текущего года, 6 мая, Министерством здравоохранения России зарегистрирована еще одна вакцина. Это вакцина «Спутник Лайт». Вакцина эта, значит, тоже прошла все необходимые исследования. И сейчас будет активно применяться, будет поступать в регионы. Но те три вакцины, о которых я говорил, использование их, значит, ну, с инструкцией по применению, которым мы, так сказать, ознакомились, она двукратного применения. А «Спутник Лайт», он это вакцина или прививка однократного применения. После двукратного применения иммунитет, это уже подтверждено, вырабатывается где-то, ну, на 21 или максимум на 28 день. То есть наш иммунный ответ готов через 3, максимум 4 недели. Такой же эффект и от «Спутник Лайт». Появилась эта, однако, вакцина, и вы уже задавали мне этот вопрос, так я сказал, что я попозже чуть-чуть отвечу. когда испытывали спутник ВИ, и накоплен же огромный опыт уже использования этой вакцины. Я вам хочу сказать, ну, в Российской Федерации только привито на сегодняшний день более 14 миллионов, а по всему миру уже более 20 миллионов. Естественно, накопились какие-то уже знания по применению этой вакцины, да, после такого массового применения. И было замечено, что у некоторых людей даже после первой вакцины, после первой вакцинации, не вакцины, прошу прощения, а вакцинации, вырабатывается достаточный иммунитет. Вот. И наряду с гуморальным иммунитетом вырабатывается и так называемый клеточный иммунный ответ. И еще раз подтверждаю, это доказано экспериментально, научно обосновано, что все вакцины, которые применяются у нас, они способны стимулировать Т-клеточный иммунитет. То есть подготавливать наш организм к встрече с инфекцией. Эффективность наших вакцин вот, определяется, ну, в первую очередь, наличием антител. И это составляет, эффективность наших вакцин составляет 91,4%. Но еще раз повторю, это мы говорим об антителах, которые вырабатываются. А Т-клеточный иммунитет или клеточный иммунный ответ вырабатывается в 100% случаев. Поэтому, когда мне говорят, вы знаете, Игорь Ильич, мы вот сделали вакцину, побежали в лабораторию, сделали анализ. Антител не прибавилось, антител стал как-то даже меньше. Никто не сказал, и нигде вы это не прочитаете, и что 10 хуже, чем 100. Никто этого не говорит. Может быть, 10 антител, может быть, 100 антител. Но в комплексе, когда мы соединяем наш гуморальный и клеточный иммунитет, вот тогда мы с вами готовы к встрече с инфекцией. А клеточный иммунитет вырабатывается, еще раз это подтверждаю, в 100% случаев. Поэтому замене вакцины сейчас ничего на горизонте нет. Это единственный способ противостоять этой страшной инфекции.
Игорь Харянович, вот хорошо, сейчас вот послушали вас наши радиослушатели, я в том числе еще привит. Как правильно привиться? Есть несколько способов. У нас стоят автобусы, у нас есть передвижные пункты, даже у нас на дачные участки выезжают стационар, автобусы. Или же по-правильному пойти в поликлинику, к врачу, к своему, к терапевту, чтобы там тебя посмотрели, и потом уже все вот это, и идти прививаться. Как правильнее? Или, в принципе, все равно? Можно так на ходу пойти, идя с работы привиться, объясню. Или посвятить этому
Я рекомендую, и мы тоже с вами об этом говорили, что людям с хроническими заболеваниями, которых знает их участковый терапевт, знают специалисты в поликлинике, все-таки вначале лучше проконсультироваться в поликлинике. Мы говорим именно о тех людях, которые стоят на диспансерном учете, страдают какими-то заболеваниями.
Уже, да,
вот? Ну, если уже возрастные, то я думаю, какие-то заболевания уже есть, наверное. И они гораздо чаще и лучше дают советы, чем даже медицинские работники. Они же опытные товарищи у нас. Поэтому, конечно, я рекомендую в первую очередь проконсультироваться со своим лечащим врачом и после этого сделать вакцинацию. Ну, а что касается, я вот сам выезжал, смотрел наши передвижные пункты и так далее. Все организовано очень хорошо, четко работают. С документацией правильно наши медицинские работники. Вакцина подготавливается своевременно, все привозится, все доставляется, все как положено, соблюдается холодовая цепь. Поэтому опасений, скажем, сделать в передвижном пункте, я не вижу никаких.
И, наверное, они говорят, когда привиться второй раз и где.
Ну, вообще,
дают, наверное, адрес или как-то.
Рекомендации по вакцинации двукратной – это через 3 недели.
Заразен ли человек после прививки? Жена привилась, муж нет. Ты заразная, иди спать в другую комнату.
Значит, сразу. Опасаться привитых людей не надо. Они не заразны. А вот я бы поставил вопрос по-другому. Людям вакцинированным я бы порекомендовал, я объясню почему. Это характерно после любой вакцины, не обязательно, мы сейчас не только о коронавирусной инфекции говорим, но если человек получил прививку, что такое прививка? Это период когда вырабатывается иммунитет, происходит его перестройка, концентрация иммунитета. И человек, который получил вакцинацию, должен быть, как бы соблюдать, ну, так скажем, подумать о себе, о самозащите.
Ну, да, сказали, там выпивать спиртное нельзя в какое-то время.
Спиртное нельзя выпивать.
Все-таки организм, там идет какой-то процесс в организме, правда?
Идет перестройка, иммунного ответа. Ну, вот. Вот когда она завершится, а мы говорим, что вырабатывается иммунитет через 3, максимум 4 недели, то...
Как, извините, в компьютер вирус попал, да? И вот он начинает...
Конечно, и там... начинает там это, свою работу, так сказать, да, негативную. Так и здесь. Поэтому как раз людям, которые привиты, и я еще раз повторю, это не связано именно с коронавирусной инфекцией. Любую вакцину, если человек получает, то он должен соблюдать все средства самозащиты. А что это такое? Это соблюдение правил личной гигиены. Мы уже тоже с вами об этом говорили.
Игорь Харенович, ну вот иммунитет, укреплять его... Вот реклама идет, мне так всегда смешно, вот это иммунели, выпил иммунели, и, пожалуйста, ходи зимой без шапки, не простудишься, смеюсь всегда. И все-таки ваши рекомендации. Сейчас наступает лето, пора фруктов, овощей наступает, да, какие-то поездки. Вот ваши рекомендации, как со своим здоровьем его укрепить в летний период. Все-таки... В общественных местах одевай маски.
Без сомнения, вы совершенно правы. Я еще раз говорю, мы слышим сейчас из средств массовой информации, что в определенные моменты даже фиксируется небольшое увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией. Да. Поэтому надо быть осторожными, не надо, так сказать, расслабляться. Масочный режим надо соблюдать. Поменьше контактов с заболевшими. В первую очередь для того, чтобы нам подготовиться к этой инфекции, будет ли третья волна, не будет ли третья волна. Но мы видим в других странах мира, Европы уже говорят о третьей волне. Мы же живем не в изолированном мире. Естественно, это проникновение будет и к нам. Поэтому мы должны быть к этому готовы. Поэтому необходима вакцинация. Если у нас есть хоть полторы минутки, я приведу...
Даже целых шесть.
Я приведу вам пример вот уже из своей практики, и не так далеко придется нам уйти назад. Это 90-е годы. Если вы помните, в 90-е годы была активно развернута кампания против вакцинации. Сколько об этом говорили, писали, нашлись деятели, которые доказывали, что вакцинация – это плохо. Вот я заканчивал институт в советское время, и вот когда мы учились, там говорили, мы проходили инфекционные болезни, нам говорили, вот посмотрите учебник, вот картинку, посмотрите, что такое дифтерия зева. Вы ее никогда не увидите, конечно, потому что такого заболевания уже нет. Ну, мы смотрели на эту картинку, естественно, так лопали глазами. Тем более, что больше такого заболевания нет и не будет. Ну, исторически выучили, знаем, и на этом все закончилось. Так вот, 90-е годы, когда развернули активную кампанию против вакцинации, мы получили дифтерию. Вспомните, это было не так давно. И нам пришлось перестраивать все здравоохранение на оказание помощи больным дифтерией. Были даже летальные случаи. Были даже летальные случаи. Вот что такое. Потом все эти, я не побоюсь этого резкого слова, болтуны и умники куда-то исчезли, которые активно вещали, причем даже с центральных каналов, во всех эфирах, доказывали, как это плохо. Не вакцинируйтесь ни в коем случае. Но когда случилась беда, их как волной смыло. И остались мы и наши пациенты. И вот усилиями, и пришлось сделать дополнительные, проводить профилактические работы, мы остановили распространение этого тяжелого, приводящего к летальному исходу, заболевания. Вот почему я говорю и настаиваю. Вакцина, и мы начали с вами этот разговор сегодня, и противогриппозная вакцина доказала свою эффективность. Ведь мы имеем намного меньше осложнений сейчас от гриппа, нежели в те годы, да, когда мы не имели под рукой вакцины.
Она безопасна? Я вот еще, вот у меня еще в один вопрос-то был.
Она совершенно безопасна, потому что проводились, ну, я еще раз говорю, такие масштабные клинические исследования, ну и потом я назвал вам цифры, это же не 100, не 200 человек, мы говорим о 20 миллионах, а зарегистрировано всего лишь, ну, местная реакция, там болезненность вместе инъекции.
Ну да, да, да. Небольшая
некоторые,
температура.
Некоторые, да, люди, да, да, мне, да, обращались, говорят, да, температура. Небольшая. Спрашиваю, ну и сколько? Ну вот даже в первые сутки и уже к вечеру, да, прошла, да, температура. Нет, ну, опасаться это, да, у каждого организма это индивидуальность, и различные могут быть реакции. Но мы не получили никаких тяжелых осложнений, мы же их не видим. Я же говорю, что привили это миллионы людей. Поэтому надо вакцинироваться.
Спасибо большое, Игорь Харенович, очень убедительно, и все-таки осталось еще немножко времени. Про лето-то проговорим?
Про лето поговорим.
Значит, чтобы лето, оно у нас все-таки состоялось.
Ну, я обещаю, я тоже, как и вы, слушаю прогноз, обещают, что лето будет теплым.
Хотя ковид ни мороза не боится, ни жары, по-моему, ничего не боится он.
Ну, жара нам такая не нужна, он погибает при температуре 56 градусов, поэтому...
Это не надо.
Это
мы сами погибнем.
Это нам такое не надо. А вот то, что касается, конечно, я еще и в летнее время... Я еще раз говорю, надо быть внимательным по отношению к себе, к своим близким, родным, да к окружающим.
А вот
вообще
на воде он же надо тоже, и там может, да?
Он может распространяться и по воде.
Вот я в Индии-то, говорю, да, вот там, по-моему,
конечно,
даже
и водный путь, видите, вот там это уже и водный, да, путь распространения. Поэтому надо быть внимательными, и еще раз призываю всех в летнее время, конечно, период отпусков, каникул у детей, ребята окажутся дома, соблюдать все меры предосторожности. Мы должны для себя понять, никуда от нас этот вирус уже не уйдет. Он будет жить в человеческой популяции. Да. Значит, мы должны ему научиться противостоять.
Да.
И еще раз делаю акцент. Поэтому нужно вакцинироваться, чтобы быть уверенными. Человек может заразиться и после вакцинации. И такие случаи у нас были. Я опять провожу параллели с гриппом. Но в легкой форме. Мы не имели осложнений у вакцинированных людей. И здесь мы говорим о том же самом. И здесь мы говорим о том же самом. Поэтому берегите себя, думайте о своем здоровье, здоровье близких. Всем всего-всего самого доброго.
Спасибо огромное. Игорь Ханович Мусульян был гостем нашей студии.